На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика ударил по наковальне 8 раз, хотел ударить в 9-й, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе.
Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.
Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр.
Она танцевала в театре. Ох, но никогда не брала с собой туда Машу.
Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове, должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыты лошадей висели над площадью.
Какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей. Они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.
Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За 2 дня до спектакля мама вынула из сундука, сделанный из тонкого стекла, маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны. Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, 2 раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернется не скоро, только весной.
Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами. Вот, прошептала мама, ты и дождался.
Чего дождался? Спросила Маша.
Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, ответила мама. Папа подарил мне этот букет и сказал, когда ты будешь первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне.
А вот я и поняла, сердито сказала Маша.
Что ты поняла?
Все, ответила Маша и покраснела. Она не любила, когда ей не верили.
Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень-очень хрупкий.
В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что казалось, все спит кругом. Весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот, и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю.
Непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег? И еще непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы?
Но непонятнее всего была седая ворона.
Да-да, ворона.
Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу. Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться. Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала.
Протискивалась в форточку, хватала и удирала.
Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна, каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала: «Разбойница! Ах ты, разбойница! Опять чего-нибудь уволокла! Ух ты какая! А? Ты погляди-ка!» Маша тоже всплескивала руками.
Вот разбойница! Вот какая, опять уволокла!
Вместе с Петровной Маша начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу. Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи. Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Что такое? Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.
Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени Пашка. Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена, их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, в прежние времена воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую. А теперь в городе одни машины, они овсом не кормятся, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню поближе к лошадям, а иные в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиные жизни сытые и веселые. Раньше, рассказывал Чичкин, воробьи собирались стаями по 2-3 тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут в воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси, помилуй!» Эх, а какие были воробьиные драки на базарах! Пух летел облаками! Теперь таких драк нипочем не допустят!
Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек, и не успел еще ничего выковырить из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове.
Пашка упал и завел глаза.
Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула, выбронилась на все воробьиное и вороватое племя. Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Что такое?
Пашка лежал на снегу, умирал от боли в голове и только тихонько открывал
клюв.
Эх ты, беспризорник, сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. Невеселой жизни ты, воробей.
Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть, какую ни наесть, крошку.
Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку. В это утро Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:
«Вам, гражданочка, воробей не требуется на воспитание?»
Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень.
Тогда красное обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой. «Берите».
«С варежкой?»
«С варежкой берите, а то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше, чем в 12 часов».
Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца. Даже начал было дремать. Но кузнец, в конце концов, рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий. Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне.
Вечером старая ворона влетела в форточку и украла со стола копченую рыбью голову.
Пашка все видел. Он спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо-тихо. С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу. Нашел на дереве в парке.
Но Маша гусеницу есть не стала. А Петровна, бронясь, выбросила гусеницу за окно.
Ух ты! Бесстыдник, а? Носит тут. Ну, какой?
Тогда Пашка назло старой вороне начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То принесет засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку. Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи. Расческу, карту, трифовую даму и золотое перо от вечной ручки. Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.
В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку.
Как она протискивается?
Маша этого ни разу не видела. Она влезла на стул.
Сейчас, сейчас.
Открыла форточку и спряталась за шкафом.
Вот здесь хорошо.
Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу. Потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону. Потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно. Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась.
Ах ты, а! Ах, разбойница, а! Букет уволокла, ах ты, подумай, ух ты, бесстыдница.
А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша.
Но Петровна говорила, что не надо так убиваться-то. Может, еще и найдется стеклянный букетик, если только дура ворона не обронила его в снег.
Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался. Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапкой слезинку, чирикнул и скрылся.
Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр.
А в тот самый вечер Пашка собрал всех воробьев, какие жили поблизости. И воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет. Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала. Тогда воробьи, наконец, собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.
Прибежал милиционер.
Что такое?
Он заглянул в ларек и отшатнулся. Воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.
Вот это да, сказал милиционер. Вот это рукопашный бой по уставу. Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку.
В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела свою маму, худенькую и красивую. Золушка! Тихонько вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены. Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.
Очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми, добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. А он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.
И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.
Ну, конечно, было очень много детей. Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридоре у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями, даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он. Дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Воробей спорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья. Когда кончился спектакль, Золушка кланялась и смеялась. И Маша, если бы не знала, наверное, никогда бы не догадалась, что это Золушка и ее мама. А потом у себя в доме, когда погасили свет, и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму.
Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?
Да, ответила, помолчав, мама.
А почему ты плачешь?
Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.
Вот и неправда, мама. От радости смеются.
От маленькой радости смеются, ответила мама. А от большой плачут. А теперь спи, спи.
Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.